नमो भगवते वासुदेवाया। Так, сегодня мы продолжим обсуждать тему, которую начали несколько занятий назад, как Кришна очищает сердце своего преданного от всевозможных нечистот, которые не позволяют человеку, который посвятил себя служению Бога, ощутить духовную реальность Кришны в полной мере. И мы разбираем эту тему на примере историй из Шримад Бхагаватам, или из 10-й песни, точнее, Шримад Бхагаватам, из книги «Источник вечного наслаждения», где рассказывается о том, как Кришна убивал различных демонов. И мы говорили о том, что все эти демоны олицетворяют определенные недостатки, определенные нечистоты сердца, которые не позволяют нам ощутить Бога. Бога возможно понять, ощутить только чистым сердцем. Именно по этой-то причине сейчас, нынешнюю эпоху, когда сознание и сердца людей так осквернены, никто не может ощутить Бога, и поэтому люди говорят, что его нет. На самом деле у них отсутствует просто-напросто необходимая квалификация, чистота для того, чтобы почувствовать присутствие Бога. И поэтому для того, чтобы его ощутить, нужно иметь очень-очень тонкое и чистое сознание. И сейчас наше сознание осквернено всевозможными разными предубеждениями, дурными привычками, материальным опытом, многими разными такими вот впечатлениями материальными прошлого. И когда нам говорят о Боге, то, как правило, у людей возникает какой-то скепсис по этому поводу, и они пытаются какими-то материальными аргументами мыслить, спорить, опровергать там что-то. Вот. И как раз сегодня мы поговорим об одном таком демоне, который имеет отношение прямую ко всем этим так называемым философским рассуждениям. Вот мы будем говорить про демона, которого назвали Тринаварта. Я напомню эту историю. Когда Кришне было что-то около года, совсем немного, хотя Бог нерожденный, но когда он приходит в этот материальный мир, он играет такую одну интересную игру своего божественного явления и показывает здесь такие очень необычные деяния, которых нет в духовном мире. А в духовном мире Верховная Божественная Личность Кришна выступает в облике вечного юноши, которому примерно 15-16 лет, и его тело никогда не изменяется. Он не рожден. Но когда он приходит в материальный мир, он приходит сюда с определенной целью, для того, чтобы привлечь живые существа к духовной реальности. И поэтому здесь он показывает все многообразие различных отношений, которые может быть с ним. Поэтому здесь он играет даже роль маленького ребенка. И часто можно увидеть много плакатов, картинок с изображением Кришны в облике такого младенца или маленького ребенка. Вот. И многие люди, видя это, с удивлением вопрошают: это Бог, это ваш Бог? Ну, конечно, очень милый, симпатичный, но как он может быть Богом? Так они мыслят. Потому что у людей материальные представления. Иногда, конечно, так сказать, этот маленький Бог зевает, и некоторые у него во рту видят все вселенные, там, планеты, Луну, звезды. Если я открою рот, вы оттуда там ничего такого не увидите. Но если Кришна откроет рот, то вы увидите там все миры. И при этом в облике маленького ребенка может выступать. Это, конечно, собьет с толку кого хочешь. Вот. И люди, которые жестко стоят на принципах материалистического мышления, логики, для них это что-то такое невообразимое. Здесь их ум зашкаливает. Все. И это правильно, потому что Бог стоит выше логики. он нелогичен в высшей степени, нелогичен. Он логичен по-духовному, он постижим совсем иными вещами. Но люди, которые нечисты сердцем и лишь максимум, до чего могут подняться, до уровня разума и логики, для них он закрыт. Это его условия. Это его условия, что понять его можно только очищая сердце, очищая чувства. Говорит, бхакти мама пхичана ти яван яш час метат твадага. Что меня можно понять таким, как я есть, только через преданное служение. И когда человек очищает свое сознание через преданное служение, он говорит, тогда пишет это данантарам, тогда можно войти в мою вечную обитель. И поэтому мы пытаемся очищать свое сердце. От чего? Не просто от какой-то абстрактной грязи, а есть конкретные препятствия. И эти конкретные препятствия мы и рассматриваем на примере всевозможных демонов, которые олицетворяют эти разные нечистоты в нашем сердце. Итак, демон Тринаварта. Когда Кришне было около года, его мать, как-то его мать Яшода, опять же мать, у Кришны нет Бога, у Кришны нет родителей, но некоторым нравится выполнять эту роль, и поэтому Кришна позволяет им думать, что он сын, а не его родители. Это как такой спектакль фактически, условные роли. И мать Яшода нянчилась с Кришной, и вдруг, ни с того ни с сего, она вдруг почувствовала, что Кришна стал очень-очень тяжелым у нее на руках, прямо такой неизмеримый вес. Обычно всегда с легкостью носила, сколько там может ребенок весить, которому около года, не тяжелой. Но утром она почувствовала такой большой вес, и она положила его в колыбель, сама занялась какими-то делами. И в этот момент она почувствовала, что что-то такое должно произойти, неблагоприятное. Она подумала, опять какой-то, наверное, демон придет, опять какие-то беспокойства будут. Вот, какие-то у нее были такие неспокойные мысли. И это действительно была маленькая репетиция Кришны. Кришна знала, что сегодня придет один еще демон Тринаварта, который захочет его убить. Для тех, кто не был на предыдущих занятиях, я просто скажу, что всех этих демонов по сюжету этой книги к Кришне Вриндаван посылал некий такой главный агент, которого звали Камса. И этот Камса является олицетворенным страхом духовной жизни. То есть человек, узнав о духовной жизни и узнав, что духовное с материальным не сильно это совмещается, в какой-то момент, до какого-то момента можно совмещать духовное и материальное существование, а потом, поскольку душа первична, тело вторично, рано или поздно мы с этим телом расстанемся, вот, и нам придется уже перейти в духовное существование, если мы, так сказать, хотим этого, вот, то люди понимают, что этот компромисс между материей и духом возможен лишь до какого-то определенного момента, потом приходится выбирать. И вот этот страх, который рождается в уме, страх перед духовным выбором, он как раз и рождает все эти вот сомнения всех этих вот демонов, которые испытывают Кришну, хотят как-то его, так сказать, уничтожить, потому что Кришна представляет некоторую опасность для материального существования, для материальной жизни. И вот этот Камса, или олицетворенный страх духовной жизни, послал очередного демона Тринаварту. Итак, Кришна лежал в своей колыбели во дворе, а мать Яшода занималась там чем-то, и вот этот демон принял необычную форму, он принял форму смерча, такого вихря очень сильного. И он налетел и подхватил Кришну из колыбели, схватил его, посадил на плечо и взвил в небо. В Гарга-самхите говорится, что он поднял Кришну на высоту 800 тысяч миль. 800 тысяч миль. А? В Гарга-самхите так написано. 800 тысяч миль. Во сколько удивился ум Олега? Да, все должно быть маленьким. Как Прабхупада говорил, логика доктора лягушки, который сидит в своем колодце и удивляется всему тому, что говорит другая лягушка, которая только что в океане побывала. Так сколько ты говоришь океану? Сколько раз больше колодца? Два или в три? Или в пять? Да нет, миллион, но этого не может быть. Итак, согласно Гарга Самхите, этот демон Тринаварта поднял Кришну на высоту 800 тысяч миль, и он был в полете примерно около часа. Да, Кришна так покатался заодно. Причем интересно, что когда он лежал в этой колыбели, Кришна был очень тяжелый, почему мать Ишода-то его и положила. А когда вдруг появился этот демон, он вдруг стал легче легчайшего. Говорится, что Кришна это Йогешвара, то есть повелитель всех мистических сил. И мы знаем, что есть такие мистические совершенства, которые позволяют быть легче легчайшего или больше или тяжелее самого тяжелого. И Кришна по своему собственному выбору может делать все, что хочет. Да? Итак, он вдруг стал как перышко легкое такое, этот демон Тринаварта, без всякого труда поднял его в небо и подумал, ну все, отлично, я поднял Кришну, а сейчас я его, так сказать, сброшу с высоты, и он просто-напросто разобьется, и все. Ага. Сначала он решил его унести повыше. Но в это самое мгновение он вдруг стал чувствовать, что Кришна, который только что был легким, как перышко, вдруг стал почему-то наливаться тяжестью, очень-очень тяжелым стал. И причем он крепко держал этого демона за шею, и демон стал чувствовать, что он уже не может его поднимать выше, и что он под этой тяжестью сам опускается вниз. И он попал в такое двойственное положение, что с одной стороны он удержать его не может, и он хотел уже его сбросить, чтобы хотя бы спастись, и сбросить его не может. То есть Кришна так плотно обхватил его шею руками, что тот не мог его никак сбросить и никак не мог его удержать. И фактически он стремительно пошел вниз. Как? В пике, да. И в это самое время, когда этот демон унес Кришну из Вриндавана, такая пыль была, потому что смерч, естественно, там поднял клубы этой пыли. И все, кто были во Вриндаване, они перестали что-либо видеть, потому что эта пыль заслала всем глаза. И мать Ишода стала метаться, где Кришна, пыль еще ничего не видно. И потом пыль в какой-то момент рассеялась, но увидела, что Кришны нет. И она подумала, кто такой, украл моего ребенка, она упала без сознания. Потом она пришла в себя, стала плакать, сбежали какие-то люди, стали искать себе Кришны, Кришны не было. И в это самое мгновение, когда была кульминация переживаний, вдруг с диким грохотом сверху нам на какой-то такой камень плоский этот демон Тринаварта рухнул вот, в дребезги. И Кришна спокойно сидел у него на груди, там ползал, играл. Вот. Демон разбился в дребезги, Кришне ничего, поскольку его тело, садчитананда, его тело, это тело, сотканное из вечности знаний и блаженства. В нем нет плоти, костей, крови и так далее, чего-то, что подлежало бы материальному разрушению. В то время как тело этого демона было материально, хотя он обладал определенными мистическими силами, принял форму этого смерча. Вот. И все родственники, знакомые, там соседи Кришны подхватили его, сразу же пригласили ученых, брахманов, жрецов, которые опять там пели, стали петь свои мантры, вот, какие-то ритуалы очистительные, все были очень счастливы, вот, что Кришна целым невредимым вернулся из этого своего полета. Вот, и все думали, надо же, какой негодяй, этот демон в очередной раз кто-то попытался покуситься на нашего Кришну, унести его. Итак, в чем суть этой истории, что это за аллегория такая? Тринаварта, этот демон смерч, представляет собой гордость, которая рождается из бессмысленного в духовном смысле материального академического образования, из материальной учености. Все эти вещи делают человека очень гордым. Они заставляют человека вести всевозможные дебаты, споры, предъявлять всевозможные какие-то логические сухие аргументы и прочие разные какие-то доводы в пользу того, что на самом деле абсолютная истина безлична. И именно из такой философии, из таких вещей рождаются всевозможные полностью антагонистичные, то есть враждебные чистому преданному служению, развитию любви к Богу, философии типа имперсонализма, майявады или буддизма. Вот. Некоторые люди говорят, что да, это тоже все хорошо, Вот. Эти все вещи хороши до определенного этапа духовного развития. Пока человек не знаком с личностной природой Бога, годится все, что возвышает его в какой-то степени. Но когда человек достаточно очищен и готов принять личностное поклонение Богу, тогда все эти вещи уже играют совершенно негативную вещь. Это то же самое, что лестница. Мы можем сказать, что и первая ступенька хороша, и последняя ступенька хороша. Но мы знаем, что для того, чтобы подняться на высшую ступеньку, мы должны оставить низшую ступеньку. Мы от них должны отказаться, оттолкнуться и подняться выше. Точно так же есть всевозможные разные этические, духовные, полудуховные системы, которые называются на санскрите термином «упадхарма». То есть то, что приближает человека к религии. Это еще не религия как таковая, а то, что приближает человека к религии. И все это имеет определенный смысл на определенном этапе. Вот. Но когда человек достигает уже более высокого уровня, то он, естественно, отказывается от чего-то. Как говорится, если вы переплываете реку на плоту от одного берега на другой, когда вы переправитесь на другой берег, вы этот плот с собой не несете на плечах, он будет теперь тяжестью ненужной. Вы переплыли и отказались от этого плота, все, больше вам не нужен уже. То же самое, есть некоторые процессы, которые помогают человеку немножко очиститься, немного подняться над материей, но это не абсолютная истина высшей инстанции, это просто вспомогательные вещи, как костыли какие-то. Вот. Но когда человек уже приходит к высшей личностной концепции абсолютной истины, к личностной концепции Бога, то тогда все это становится уже временем. Но некоторые люди держатся за все эти вещи очень сильно. Вот. И они пытаются всячески выкрасть Кришну. То есть, как, например, Шрила Прабхупада рассказывал про одного очень известного в Индии философа, переводчика, он даже был в 50-х годах премьер-министром Индии, некий доктор Радха Кришнан, который признанный ученый, знаток санскрита, очень такой по мирским понятиям образованный, интеллигентный человек, который переводил Бхагавадгиту. Причем он переводил Бхагавадгиту очень-очень точно. Он прекрасно знал санскрит, и тексты он переводил очень точно. И пока еще, даже когда Прабхупада приехал в Америку, не было своего варианта изданного Бхагавадгиты, Прабхупада пользовался вариантом перевода вот этого доктора Радха Кришнана. Но он говорил своим ученикам: читайте тексты, комментарии не читайте. И однажды он показал: смотрите, как хитро действует этот человек. Кришна объясняет в каком-то стихе, что «думай обо мне, стань моим слугой, выражай мне почтение, служи мне». В других местах он тоже говорит: «предайся мне» и так далее. Он говорит: видите, как ясно Кришна говорит: «мне». Теперь смотрите, что пишет этот доктор в комментарии. Он говорит, что на самом деле вы должны предаться не Кришне, а некоему вечному и нерожденному в Кришне. Тут видите, то есть Кришна как будто какой-то он недоумок, как будто он сам не может о себе сказать, что он имеет в виду. Требуется разъяснение этого умного доктора, который полностью прямо противоположные вещи говорит. Кришна говорит: предайся мне. Он говорит: нет, это не Кришна, это нерожденному Кришне. То есть он подобен этому вихрю, который пытается Кришну украсть. То есть оставить просто какую-то философию абстрактную, вот, но самого Кришну выкрасть, куда-то унести его. Чем? Как раз этим вот вихрем всевозможных спекуляций, да? Всевозможные рассуждения, что он говорит: да, предайся мне, но на самом деле это не ему, а не рожденному в нем. И это так все сложно. И для того, чтобы все это объяснить, нужно спекулировать долго, долго, долго. А суть в чем? Суть в том, чтобы утащить Кришну. Потому что если мы воспримем все так, как Кришна говорит прямо: предайся мне, тогда это обозначает, что я тоже должен склониться, я должен стать слугой Бога. Вот. Но эти философии всевозможные, очень хитрые, очень тонкие философии, потому такие опасные, как раз ставят своей целью вернуть человека не к положению слуги Бога, а, как это говорится, сделать так, что он попался в последнюю ловушку майи. А последняя ловушка иллюзии или майи состоит в чем? Состоит в том, что человек сам Бог. Это самая страшная ловушка. Вот. Можно много чего миновать. Можно миновать всякие разные такие грубые препятствия. Можно отойти от этой материальной энергии. Можно стать очень чистым. Можно избавиться от всевозможных разных пороков, грубых материальных привычек. Да? Из этих ловушек не так сложно выйти. Но в конце можно попасть в эту самую страшную ловушку, что на самом деле все эти формы Бога – это так лишь временные проявления, а на самом деле абсолютная истина безличностна. И она просто проявляется, когда необходимо, в какой-то личностной форме. Хотя Кришна, когда рассказывал Бхагавад-гиту Арджуне, об этой философии тоже упомянул. В 7 главе он сказал в 24 стихе, что есть некоторые неразумные, которые считают, что я, Верховная Божественная Личность, прежде был безличным, а сейчас обрел эту личностную форму. Говорит, вследствие недостатка их знаний, они не ведают о моей вечной, нетленной и неисчерпаемой природе. Вот. То есть, об этой философии он упомянул задолго до того, как она официально появилась, как философия Майявады, там, Шанкарачари. То есть, в действительности, это, конечно, одна из вечных философий. Это не что-то такое новое. Ничего здесь нового, как говорится, в этом мире придумать невозможно. Все новое – это хорошо забытое старое. Вот. Это одна из типичных философий, которые рождаются из ума человека, движимого определенными желаниями. Желаниями самому быть Богом, самому быть источником всего, самому в конце концов наслаждаться. Итак, этот демон Тринаварта и представляет вот эту вот анартху или такую нечистоту в сердце. И эта философия в действительности в зачаточной форме есть в сердце каждого человека. Не думайте, что это только какие-то люди особенные рождаются. Посмотрели, родился младенец. А, имперсоналист, все понятно. Это не какие-то телесные признаки. Это потенциально форма сознания такая. То есть сознание может принять такую форму. Это один из возможных вариантов развития, по которому может пойти человек. Поэтому такие тенденции могут быть в каждом, абсолютно. И в каждом из нас они на самом деле есть. У кого-то больше, у кого-то меньше. Вот, тенденция спекулировать, сомневаться, думать, а может быть все это не так, там, пытаться что-то другое увидеть, не принимать все так, как изложено прямо. Это все есть. Такой вот вихрь спекуляций, который порой там уносит куда-то там наш ум и появляются какие-то сомнения. Вот поэтому, когда человек, ставший на путь служения Богу, ловит себя, или как-то, скажем, он где-то, может быть, общается, или встречает этих людей, которые больны вот этой вот болезнью имперсонализма, вот, и если он тщательно старается контролировать все эти тенденции, избегать всех этих вещей, то Кришна, видя, что он так бережется, как говорится, от всех этих вещей, он уничтожает этого демона, как Тринавар, то есть он душит его внутри, уничтожает эту анартху саму по себе. Вот. Потому что, когда в нас появилась эта преданность к Кришне, только появляется какой-то первый интерес к Богу, мы должны быть очень осторожны. Шрила Прабхупада однажды привел такой пример, необычный пример с беременной женщиной. Он говорит, когда в женщине появилась новая жизнь, младенец какой-то, она становится очень осторожной. Вот, потому что теперь она уже не просто сама по себе, а теперь от того, как она ведет себя, зависит, каким будет ее ребенок, здоровым, нездоровым, что как бы там чего ни произошло. Вот, и поэтому она очень осторожно относится к тому, что она ест, там, нагрузка и всякие прочие вещи. Она чувствует ответственность за эту новую жизнь, которая развивается внутри ее тела. Точно так же, когда мы получаем вот это духовное знание и семя любви к Богу, чтобы оно действительно дало плод, чтобы действительно все это дошло до зрелости, необходимо быть очень осторожным в этом плане. И вот говорится, что те, кто соблюдает эту осторожность, в особенности в плане философии, Кришна душит просто-напросто этого демона Тринаварту, который пытается унести Кришну, пока он еще маленький. Согласно Брахмававарта Пуране, в прошлой жизни этот демон был царем из местечка Пандеша, и звали его Сахасракша. Этого царя проклял один мудрец по имени Дурваса Муни. У этого царя была 1000 жен, и однажды, когда этот мудрец Дурваса Муни проходил мимо его дворца, он зашел туда, и этот царь не сумел его должным образом встретить. Более того, он встретил его в совершенно непристойном виде. Он там развлекался со своими тысячами жен, он был совершенно обнаженным. И когда мудрец увидел все это дело, вот, он его проклял и сказал, ты будешь жить, сколько он там сказал ему, 100 тысяч лет будешь жить здесь, на земле, в демоническом теле, а потом тебя убьет сам Кришна. То есть такой мудрец, он дал ему проклятие определенное и также благословение. Вот когда Кришна убивает таких демонов, то они достигают освобождения. И в действительности цель этой философии, имперсонализма, или что там такое происходит? Специи. Специалисты. Специи. Цель этой философии достичь вот такого вот слияния с Богом, растворения в нем, потеря индивидуальности. И поэтому Кришна убивает, как правило, таких демонов. Когда он их убивает, они достигают этого освобождения, достигают саюджи мукти, растворения в нем. Поэтому для них это, так сказать, абсолютное благо. И в Брахма-самхите, в молитвах Брахмы, есть такой интересный стих, где Брахма молится. Пандхасту коти шатаватсара сампрагамьо вайорадхапи манасому нипунгавана сопьясти ятрападасимня вичинтя татви говиндамади пурушам тамахам баджами. Я поклоняюсь Говинде, изначальному Господу, к которому стремятся все философы и мистики. Йоги едва ли достигают кончиков пальцев на его лотосных стопах, погружаясь в дыхание пранаямы, а философы гьяни в течение тысяч и миллионов лет пытаются обнаружить неделимый брахман, стоящий за пределами материального понимания. Это молитва Творца Вселенной, Брахмы. Он обращается к Кришне, к Говинде. И он говорит, что вот это вот имперсональное, безличное сияние его, это то, что скрывает его в действительности. Мы знаем, что свет может быть настолько интенсивным, что он скроет свой собственный источник, да, от наших несовершенных чувств. Если, предположим, из тьмы мы резко попадаем на свет, то на какое-то мгновение мы вообще теряем всякое зрение. Хотя вокруг полно предметов, но этот свет ослепляет нас, и мы не способны ничего различить. Точно так же и живые существа, которые просто выходят из материи на этот яркий свет, свет брахмана, из материальной вселенной выпадает это сияние брахмаджоти, вот, то это из этого яркого света они способны увидеть ничего другого. Но это не обозначает, что там ничего нет. Точно так же, как, скажем там, человек ослепленный не может увидеть реальности, так же и эти личности, не знающие Бога как личность, просто видят это сияние и не более того. И вот в Брахма-самхите говорится, что для того, чтобы понять вот этот вот брахман, просто свет, он говорит, эти философы, гьяни, в течение тысяч и миллионов лет путешествуют со скоростью мысли. То есть, что такое путешествие со скоростью мысли? Это означает, что вы, например, сейчас находитесь здесь, а вы при помощи своей мысли сейчас можете оказаться где угодно, где вы живете, дома или вообще в другом городе, на другой планете. Это скорость мысли. Так вот, он говорит, они путешествуют миллионы лет со скоростью мысли. И при этом они нисколько не приближаются к его стопам. Сколько бы они ни путешествовали, миллион лет со скоростью мысли, они могут подойти к стопам Кришны. Это говорит о чем? Это говорит о том, что такой процесс познания, все эти рассуждения, все эти вещи не годится для того, чтобы постичь Кришну. Это совершенно не тот процесс. Даже, говорится, изучая веды, мы не можем понять Кришну. Ведеша дурлабхама дурлабхам атма бхакто. То есть, сколько бы человек даже не погружался в веды, не изучал их, он Кришну не поймет. Потому что веды очень хитрая литература. Веды на 95% посвящены всевозможным ритуалам. Это всевозможные ведические технологии, которые улучшают материальную жизнь человека и не более того. Вот, веды это очень-очень хитрая литература. Вот, и Кришна не очевиден через веды, он скрыт. Вот, только те, кто прошли, так сказать, все эти слои ведической литературы, там, даже такие сложные, как Упанишады, только они могут понять Кришну. А это чрезвычайно сложно, почти невозможно. Вот поэтому говорится, что даже изучая Веды, невозможно понять его. И Кришну как личность можно понять исключительно по милости его самого. И как же эту милость можно обрести? Опять же, он говорит, это можно обрести только через преданное служение. Например, если кто-то из вас захочет узнать что-то о каком-то человеке, вот, конечно, можно попытаться собрать на него досье, там, всякую разную информацию, но полностью эту личность можно понять лишь тогда, когда личность сама откроется. А каков доступ к сердцу человека, чтобы он открылся? Это личные взаимоотношения, это какая-то дружба, любовь и так далее. Тогда, когда человек видит, что к нему мы обращаемся без всякой корысти, да, он открывается нам полностью. Точно так же понять Бога лично можно лишь тогда, когда он полностью открывается нам сам. А вызвать Кришну на откровенность, говорится, можно только совершая деятельность, благодаря которой Кришна говорит, что у нас нет никаких мотивов, вообще никакой корысти, что мы не желаем от него ничего материального. Вот это способ расположить Кришну к себе, иначе никак. Если мы, например, чувствуем, что к нам кто-то, как говорится, подлизывается с какими-то корыстными мотивами, вот, мы будем вот этого человека держать так, на расстоянии, что-то о нас он будет знать, но не более того. И лишь когда через какое-то время мы увидим, что этот человек совершенно бескорыстно к нам тянется, тогда мы станем для него более доступны. То же самое, Кришну невозможно обмануть, он в сердце каждого находится, и он ждет вот этого очищения, когда мы очистимся полностью. Вот. И для того, чтобы очиститься, очищаются от чего? Очищаются от неправильного настроения. Душу невозможно запачкать грязью какой-то, душу пачкает сознание неправильно. Сознание. Это не то, что там куда-то я наступил и так далее. Вот эта грязь внешняя очень просто очищается. Поверхностная грязь очень просто. Но что оскверняет живое существо? Сознание. Греховное сознание. Сознание того, что я могу быть вместо Бога, я могу быть наслаждающим, я могу быть независим. И вот это вот умонастроение так просто не проходит. То есть это уже стереотипы, такие клише, сложившиеся за миллионы жизней, мы утвердились в этом. Хотя у нас ничего не получается, мы настаиваем на своей независимости. И поэтому изжить такое умонастроение не так-то просто. Это умонастроение сживается только через бескорыстное преданное служение, когда человек привыкает к этому режиму служить, отдавать. И через это он очищается. А от чего же он очищается? От чего? От этого неправильного настроения. И тогда Кришна, видя, что он искренне полностью, тогда он проливает свою милость и открывается. Человеку становится понятен Бог, понятны все эти вещи. Как сказано в Нектаре преданности, «Атакши Кришна намади нам хавет грахи миндрия, севан мухи хиджифа дау своям эваспурати». Так что ни имя, ни форма, ни деяние Кришны непостижимы для материальных чувств. И лишь когда мы начинаем заниматься преданным служением Ему, без всякой корысти, тогда наши чувства очищаются, и Кришна по своей милости открывает себя нам. Вот это единственный способ. Без его милости, без его благосклонности мы останемся просто вот такими вот философами и так далее. Вот. И пока люди так вот спекулируют, рассуждают, Кришна будет сбивать их с толку. В Шримад Бхагаватам в третьей песне есть такой интересный стих. Там говорится, что хотя Верховный Господь ничего не обязан делать, Он действует. Хотя Он не рожден, Он рождается. Хотя он есть время, которого боятся все. Сам он в страхе убегает из Мадхуры перед врагом и строит двараку. Хотя он самодостаточен, он женится на 16 108 женах. Это сбивает с толку даже самых разумных. То есть, если мы мыслим на уровне логики, то для чего тому, кто удовлетворен себе, брать там заботу на себя столько жен? Как можно тому, кого боятся все, самому испытывать страх от кого-то там куда-то бежать. Эти вещи непостижимы. Как нерожденный может родиться, да, и все прочие вещи. С точки зрения логики это непостижимо. Да. Вот. И когда мы говорим об этих вещах в среде людей, служащих Богу, преданных нет никаких проблем с этим феноменом. Очень просто. Вполне естественно. Кришна играет в определенные игры, потому что почему мы так любим играть на самом деле? Игра это самое. Ну, дети играют какие-то там определенные глупые игры, а потом вы думаете, что они вырастают, становятся. Ну ладно, они, конечно, внешне, может быть, посолиднее выглядят, но для них игра это вообще, как вот недавно показывали по телевизору, какой-то там новый вариант там этой компьютерной PlayStation там сделали. Так, люди как сумасшедшие там, дорогие эти установки покупали, там огромное количество взрослых людей, не дети, понимаете? Вот. Они бегут скорее там к этой приставке, как вернее, к телевизору подключить и там все моделировать реальность. Там, все эти джойстики и так далее. Вот. Игра, игра, все играют, понимаете? И дети, и взрослые, у всех свои игры. Но это игра, лила, это основа все. Почему это так? Потому что сам Верховный Господь любит эти вещи. Это главное. Лила, он играет. Поэтому, хотя он ничего не боится, ради того, чтобы продолжить свои игры, ему нужна дварака, город, да? И поэтому он имитирует страх, как будто он бежит из Мадхуры и там отстраивает за одну ночь двараку, и начинается новый этап игр. Вот. То есть люди, которые благосклонно относятся к Кришне, понимают его, а те, кто получили его милость, они очень легко эти вещи. Никаких противоречий не существует. Но человек, который не находится вот в этом внутреннем духовном контакте с Кришной, для него все, что есть, это логические противоречия. Он говорит, а, это все ерунда, сказать, как англичане, индологи, которые попытались перевести веды, пытались понять все это, читали, читали, изучали, изучали. Все, это какая-то варварская философия, все один мешок, индуизм называется, непонятно. Покайтесь и креститесь. Вот и все, так сказать. Вывод единственный был. Да? Вот. Потому что люди, не имея контакта с Богом, только вот на уровне разума, спекуляции находятся и так далее. Вот. И, естественно, как там в этой семинаре Бхактичитани с вами говорил, тот, кто думает о змеях, боится змей, он в полумраке любую веревку за змею примет, естественно. Точно так же и человек, который чей ум затерял. И в материальные представления, естественно, Кришна не вмещается. Только что мы привели пример этой вот кажущейся нелогичности, противоречивых каких-то утверждений. Вот. И, естественно, что человек, который мыслит так, логически думает, раз это не входит в логику, значит, эта личность должна быть отсюда устранена. Что здесь неправильно, что здесь не то. Это как раз и есть этот самый смерч Тринаварта, демон, который пытается утащить Кришну оттуда. Вот. И поэтому, хотя, говорится, мудрые, чистые, возвышенные, святые, преданные, не любят особенно эту острые колючки логики, да? Они предпочитают, говорится, плавать в таком вот мягком, нежном океане нектара преданного служения. Ради того, чтобы доставить радость преданным новичкам, которые еще привязаны к этой логике, они этой логикой пользуются как колючкой для того, чтобы вытащить из их сердец колючку. Потому что в сердце человека есть эта колючка логики, понимаете? Что пока вы мне логически Бога не докажете, я его не приму. И поэтому духовный учитель или проповедник, хотя ему самому это не нужно, потому что Бог вне логики, говорит, так, а пратишка, ручит. То есть эти вещи постигаются духовным вкусом, а не логикой. Для того, чтобы новичкам, которые еще привязаны к этим вещам, убедить их, удовлетворить их, он пользуется тоже такой вот логикой, чтобы этой логикой вытащить занозу этой логики из их сердец, чтобы они в конце концов поняли, что Бога постигают чистым сердцем, вкусом взаимоотношений, а не всеми этими логическими вещами. И, конечно, в материальном мире очень много таких философов, таких мыслителей своеобразных, которые пытаются как-то, скажем там, спорить с преданными, пытаются спорить с Кришной, пытаются самую суть унести Кришну, как этот ветер, как смерч Тринаварта. И однажды Шрила Прабхупада инсценировал такой учебный диалог со своими учениками. Он говорит, вы должны играть роль вот такого спекулятивного мыслителя, который ни с чем не соглашается, который там как-то скептически настроен, который пытается все время, как говорится, Кришну выкинуть, выхолостить самую суть, да, оставить просто какую-то абстрактную философию. Вы должны приводить разные аргументы. А я буду с вами спорить по этому поводу, и вы должны учиться тоже. И вот однажды они сыграли в такую игру. И Прабхупада говорит, ну вот я начну. Я говорю, существует изначальная абсолютная истина, источник всего, и эта истина обладает личной природой, это личность, изначальная высшая личность, из которой исходит все. Что вы по этому думаете, дорогой философ? Скажите мне, как вы к этому относитесь? И этот один ученик изображает философа и говорит, да, мы знаем, мы предполагаем, что, наверное, есть какая-то абсолютная истина, но что это такое, мы пока не можем сказать. Он Прабхупада говорит, но если вы не знаете пока, что это такое абсолютная истина, но допускаете, что она существует, то какой у вас повод вообще отрицать то, что говорим мы? Если вы на самом деле говорите, что абсолютная истина, возможно, есть, и более того, вас эта тема интересует, вы ищете абсолютную истину, то почему же не принимаете то, что я вам сейчас говорю? Я вот говорю вам на основе вед. Есть такая хорошая, ясная, понятная, доступная философия, которая объясняет все очень просто и ясно. Да? Почему вы не послушаете эту абсолютную истину, если вы все равно ищете, но понимаете? И этот мыслитель гипотетически говорит, да, конечно, то, что вы говорите, это логично, но почему вы должны слушать именно вас? Есть так много разных всяких версий, философий, там, может быть, так сказать, каких-то истин. Как мы отличим вообще, где истина, а где ложь? Тоже популярный аргумент. Прабхупада говорит, но это то же самое, что сказать. Знаете, я несколько раз попался на том, вернее, прогорел на том, что мне подсовывали фальшивые деньги. Но это вовсе не повод теперь думать, что все деньги фальшивые, понимаете? Мне раз какую-то монету подсунули фальшивую, второй раз, и теперь я делаю вывод, все монеты фальшивые. Но это же неправильно, потому что если есть фальшивые монеты, значит есть какие-то и настоящие монеты. Иначе зачем вообще, так сказать, подделывать что-то под что-то, да? Пытаются обычно подделывать что-то под реальность. Да? Итак, аргумент таков. Мне подсовывали многократно фальшивые монеты, поэтому сейчас заключаю, что все монеты фальшивые. Ну, это порочная логика, потому что надо знать, где реальные монеты настоящие, а где фальшивые. Да? И в этом может быть неудача человека, что он не способен отличить настоящую монету от фальшивой монеты. И теперь на этом основании, раз или два проколовшись, он считает, что все монеты фальшивые. Этот мыслитель дальше говорит, но почему вы должны принимать именно ваши доводы? Ведь может быть много разных каких-то там истин и так далее. Вот. И вообще все, что вы говорите, это такое догматичное. В ведах сказано. Там, мой учитель сказал, это догма. И Прабхупада отвечает. Вы говорите, что истин много, но все признают, что Бог один. И Бог это как раз есть абсолютная истина. Тот, из кого исходит все. Поэтому истина в действительности одна. У Бога нет конкурентов. Да? И если вы не принимаете Кришну как верховную личность Бога, хорошо, кто, по-вашему, более достойный кандидат? Вы отрицаете Кришну. Хорошо, ваш кандидат на эту роль. Давайте, вот, предоставьте соответствующую философию, аргументацию, какие-то ссылки, традицию, что-то такое более солидное, ну, по вашему мнению, что ну, вот, перебьет ведическую традицию и какого-то другого смотрит в этом положении. Ну, мы сейчас не знаем, в данный момент, сказать, надо подумать, конечно, об этом очень серьезно. Вот, реально этого нет. Так вот, Прабхупада говорит, последний аргумент. Если вы отрицаете, что Кришна – это верховная божественная личность, но при этом не можете предоставить ничего лучшего, да, то тогда догматичен не я, а вы. Потому что вы, не имея ничего лучшего, догматично отрицаете реально существующее и существующее очень давно и принятое миллионами людей. Это вы догматик. Потому что вы ничего не можете предоставить, но отрицаете то, что есть. Вот это называется догма. Не то, что я говорю, Кришна Бог, могу сказать, это догма. Я скажу, а вы что думаете по этому поводу? А ваша альтернатива? Нет никакой альтернативы. Да? Тогда кто догматик на самом деле? Кто-то догматично отрицает, не предоставляя ничего лучшего. Предоставляя какую-то абстрактную, размытую, пустую философию и так далее. Да? Прабхупада говорил, что эти люди на самом деле подобны совам, слепым совам, которые не способны видеть свет солнца. И порой они требуют каких-то доказательств, покажите мне Бога. Да? А когда Бога показывают, или Бог приходит, или его представитель приходит, они не способны его увидеть. Точно так же, как эта сова может требовать, покажите мне свет, луну или солнце, но реально она не способна видеть этот свет, потому что у нее так глаза устроены, что только Мадьяна себя хорошо чувствует. Поэтому очень много вот таких людей, которые, с одной стороны, проходят за каких-то, может быть, интеллектуалов, мыслителей, может быть, даже каких-то духовных лидеров, вот, и которые говорят, да, все хорошо, Кришна, Рама, Шива, Будда, Егова, все хорошо, все замечательно, мир, дружба, да? Мы понимаем, что истина вроде бы едина, Бог един. Но а какой же вывод из этого всего? Вывод какой? Практический. Вот если Бог это источник, а мы его подчиненные, то вывод очень простой. Мы должны стать его слугами. И через этот процесс очищения мы познаем его лучше. Мы познаем не просто какую-то такую абстрактную духовную реальность, что все там как-то едино. Все едино, но также в этом единстве есть ощущение. В этом единстве есть также и различия определенные. Вот, и источником всех пор форм является самая совершенная, идеальная форма, которую утверждают веды. Да? Сат-читананда виграха, Кришна-стубагаван своям, изначальная форма. Так вот, эти все философии рождают саму эту личность скрыть, выхолостить куда-нибудь, унести, утащить. И такая тенденция есть в сердце каждой обусловленной души, которая живет в этом материальном мире. Поэтому и говорится в этой истории, что Кришна душит этого демона Тринаварту, убивает его в сердце того преданного, который, получив возможность преданного служения, внимательно контролирует эту свою тенденцию и не общается с людьми, которые просто стоят на платформе этой логики, сухих рассуждений и так далее, и цель которой всеми этими разговорами только заговорить Кришну куда-то там, сказать, уйти в другую сторону и подальше, 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 и в конце концов сказать, все это просто миф, все это просто образ. Как я недавно читал лекцию там, в ДВГТУ, в бывшем политехническом институте, и там несколько лекций было, такой курс, и одна лекция была по ведической космологии, у меня там всякие цветные плакаты, я развесил. Вот, и там, когда я рассказывал о Махавишну, том, из кого исходит этот материальный мир, это картинка, там, где он лежит в этом Священном океане, и споры его тела исходят из Вселенной. Вот. Ну, я приводил такие, в общем-то, простые примеры. Я говорю, даже если вы ляжете просто в ванну, вот, то у вас на теле тоже появятся маленькие такие пузырьки, да? Замечали такой феномен. Это о чем говорит? Это говорит, во-первых, о том, что в воде есть воздух, а во-вторых, это говорит о том, что кожа – это респираторный орган, это орган дыхания, через кожу тело дышит также. Так вот, даже на вашем теле могут образоваться маленькие пузыречки. И когда этот Махавишна лежит в океане, из его тела тоже исходят эти пузырьки. Эти пузырьки – это вселенная, на самом деле, куда нас вселяют и где мы живем какое-то время. Ну, я так старался объяснять более-менее. Вот. И потом, когда лекция закончилась, это я уже не помню, студент подошел, он говорит, вы это, говорит, серьезно по поводу этого дяди, который вот в океане живет? Я говорю, ну, а что, собственно говоря, такого? Я там рассказывал всякие вещи, которые воспринимаются так людьми. Я говорю, ну там рассказывал про Пхумандалу, про плоскую землю, сказал, почему земля плоская, что нет проблем между этими двумя концепциями, что она и круглая, и плоская одновременно, что она круглая как планета, но плоская как пласт, определенный уровень планет. Вот. И потом я говорю, ну что вы, вот сейчас возьмите там дома где-нибудь все, разлейте там банку молока, еще что-то. Для какого-то маленького живого существа это будет океан молока. Почему вы говорите, что не может быть океана молока? Вот. Для какого-то сейчас маленького живого существа вы можете прямо сейчас океан молока сделать, прямо вы всю секунду, понимаете? И для живого существа это будет натуральный океан молока. Вот. Но вы думаете так, для какой-то букашки это может быть океан молока. Ну я-то не букашка, это человек. Да? Вот. Но если немножко масштаб изменить, вот, то других масштабах, мы тоже не такие великие. Почему не может быть какого-то там океана молока? Я говорю, океан вина, если сразу говорит, а пиво, пиво есть океан? Студенты говорят. Я говорю, про пиво нет. Про пиво ничего не сказано. Сразу приуныли так. Почему-то они любят это делать. Вот. Но и преподаватель ко мне подошел, и он решил мне помочь. И он говорит, да ты на самом деле, когда смотришь эту картинку, вот личность, да, Махавишну, на самом деле, говорит, ты пойми, что это символ, это просто символ. Вот я говорю, в каком смысле символ? Вы можете назвать это символом, но это реальная личность. Это реальная личность. Вот. И он так в некотором недоумении, этот преподаватель тоже смотрел, ну как? Ну они же не понимают, что это личность. Я говорю, да, вот в этом вся проблема. Ведическая литература поэтому так и строится, что определенный пласт ведической литературы отрицает наличие у Бога личностных качеств, в частности Упанишады. Они называют его там лишенной формы и все прочее, все прочее. Для чего так делается? Для того, чтобы дать людям понять, что у него нет материальной формы. Почему во многих традициях запрещено поклонение формам и образам? Вот. Это тоже имеет свое основание, потому что когда люди видят какую-то форму или образ, они сразу же приписывают им материальные качества. И когда они думают о Боге в материальных категориях, они оскорбляют его. И поэтому людям с таким грубым материальным мышлением не рекомендуется поклонение форме. Они не могут понять его духовной природы сами по себе. Поэтому кому-то это не нужно. Да? Вот. И точно так же ведическая литература. На определенном этапе она говорит, что Бог там везде и нигде, он всепроникающий, там вездесущий, он такой. И всякой. То есть, фактически, чтобы человек понял, что нет никакой материальной формы. А когда через практику очищения он прошел какой-то степени, теперь ему даются уже другие вещи, говорит, что у Бога есть форма. Но теперь, когда он более очищен, он своими духовными чувствами может понять, что его форма может быть духовной. Обычно люди какой логике следуют? Вот это материальное, оно является отражением духовного. Если материальное полно всевозможных форм, эмоций, какой-то активности, значит духовное должно быть лишено форм, лишено эмоций, лишено активности, лишено... Вот это будет противоположность, да? Так они мыслят в духовной жизни. И поэтому им кажется логичным, что духовный мир или духовная жизнь это просто какой-то свет, какое-то сияние, где нет ни имен, ни форм, ни названий, ни деятельности, ни чувств, ни мыслей, вообще ничего. То есть полная противоположность материальному. Это первичная, первичная концепция духовной жизни. Но когда человек очистился, теперь он уже может понять, что на самом деле все наши материальные формы, все эти прочие вещи, это искаженное проявление духовной реальности. Есть духовная форма, поэтому есть материальная форма. Костюм шьется только потому, что есть форма какая-то, модель тела. Не было бы тел, не было бы костюмов. Так вот, наше тело имеет форму, потому что душа имеет форму. А душа имеет форму, потому что Бог имеет форму, потому что душа частица Бога. Это не такая сложная логика. Но для того, чтобы понять эти вещи, необходимо подготовленное сознание, очищенное. Да? Поэтому одному, как говорится, надо сказать, что у Бога нет формы, в смысле нет материальной формы. А когда этот же человек очистится, теперь мы скажем, вот эта форма, по ней, по этой модели создана человеческая форма, но эта форма не из костей, не из плоти, это сад-чит-ананда, это форма вечности, знания, блаженства, другого качества. Формы. А тень от этой формы, это вот всевозможные, так сказать, многообразные уже облики этого материального мира. Вот. То есть как-то когда-то мы можем пользоваться какой-то логикой, но в целом проблема в том, что у людей неочищенное сознание. И поскольку они не могут почувствовать Бога своим чистым сознанием, они начинают спекулировать. И на каком-то определенном этапе вот эти логические аргументы хороши. Нормально, проходит, как вот говорится, что преданный не любит этим пользоваться, но и на начальном этапе он может как колючкой колючку вытащить это все. Вот. Но теперь, когда человек хотя бы немножко внутренне что-то принял, теперь самое главное это очищение. Вот когда происходит очищение, тогда нет нужды долго спорить о чем-то. Да? Потому что спор происходит, я не вижу, не понимаю, и поэтому спорю. Да? А когда чувства очищены, и человек получил милость Бога, или духовный опыт, тогда не о чем спорить. Нет нужды на вот этом вот ментальном уровне туда-сюда, там все эти вещи. Вот поэтому демон Тринаварта представляет из себя вот эту вот опасность сухих безличных философских рассуждений, цель которых унести Кришну, выхолостить Кришну, как смерть пытался. Вот, и поэтому необходимо быть очень осторожным с этим. И в Чайтанья Чаритамрите, это уже Чайтанья Лила, то есть игры Господа Кришны, в Кали-югу, Кали-югу Кришна пришел как Чайтанья. Этот демон Тринаварта представляет имперсонализм, который, в общем-то, весьма-весьма пострадал от прихода Господа Чайтаньи. То есть Господь Чайтаньи, он очень сильно боролся с имперсонализмом, с этими концепциями. Многих имперсоналистов своей силой духовной он сделал преданными. Вот поэтому нужно понимать, что эти концепции очень хитрые на самом деле. Вот. И всегда эти люди пытаются, видя маленького Кришну, так хотели сказать, а вот это и есть ваш Бог, да? И при помощи своих спекуляций пытается его куда-нибудь унести. Все это ерунда на самом деле, истина в другом. Поэтому преданный должен быть очень осторожен во всех этих вопросах. И тогда Кришна в нашем сердце задушит этого демона Тринаварту, уничтожит еще одно препятствие на пути преданного служения Кришне. Хари Кришна. Вопросы? Для того, чтобы принять преданное служение, для этого необходимо получить милость какого-то преданного. И необходимо быть хотя бы немного благочестивым в сукрити. И высшее сукрити, благочестие, это когда мы даже, может быть, неосознанно касаемся Кришны. Почему говорится, что преданный по этому миру идет и вообще он проповедует только для того, чтобы дать людям возможность этого благочестия сукрити. Поет святое имя, распространяет просад, книги распространяет. Потому что когда человек просто даже берет такую книгу, вот, или просад пробует, или слышит святое имя, то его уровень благочестия возрастает неизмеримо. То есть никакими ведическими жертвоприношениями, ритуалами невозможно получить такой запас благочестия в сердце, как просто от одного, вот, скажем, там, кусочка просада или там, там прочтения хоть одной строчки в этой книге или от звуков святого имени, потому что это прямой контакт с Кришной. Ведическая культура не дает прямого контакта с Кришной. Ведическая культура дает косвенный, опосредованный контакт через полубогов, как правило. И поэтому все это делает человека благочестивым очень медленно, постепенно. Но прямые контакты с Кришной через такие прямые носители, через книги, через просад, через святое имя, это то, что человека делает благочестивым очень быстро. Причем без всякого его какого-то участия, просто дают это. Просто дают. Все, бери, бесплатно. Вот. Особенно это в нынешнюю эпоху. Вот так. Сила станут благочестивыми, не станут. Вот. И поэтому поворотным моментом в жизни человека принять преданное служение или принять является встреча с преданным. Он дает это благочестие. Но также мы знаем, что чистый преданный может со многими общаться, но немногие понимают, немногие даже на это реагируют. Почему это происходит? Это происходит потому, что также есть и свобода желания живущего, свобода желания. Есть, опять же, я говорю, многие персоналисты, которые достаточно чисты, благочестивые, контролируют свои чувства, обладают трансцендентным знанием и так далее. Много чего у них хорошего, они по многим параметрам могут быть даже выше нас, но у них нет желания служить Кришне, все-таки есть желание наслаждаться. Вот, и поэтому, несмотря на их вот это вот огромное благочестие, запас, там, чистоту, да, вот, они все равно не могут понять Кришну, не могут предаться ему. Вот поэтому два фактора. С одной стороны, это общение, которые могут дать преданные, они могут нас своего рода заразить этим преданным служением. А с другой стороны, это наша личная все-таки ориентация. Если мы хотя бы как-то подспутно немножечко стремимся к этому, то вот такое общение поможет нам, даст такой хороший толчок позитивный. Вот. А если мы не настроены в этом смысле, даже общение с чистым преданным нам может не помочь. Прабхупада многим давал свое общение, но не все это приняли. Не все это приняли. Вот поэтому две вещи. С одной стороны, милость Господа, с другой стороны, наше желание. Невозможно заставить человека служить Богу. Невозможно, как гласит бенгальская пословица, можно подвести лошадь к водопою, но невозможно заставить ее пить. То есть возможность предоставить, да, но вот заставить уже делать человека невозможно. Мы вчера закончили на курсе Бхакти-шастры читать Бхагавад-гиту. И там в 63 стихе 18 главы Кришна говорит: «Я тебе рассказал все, теперь обдумай хорошенько и поступай, как пожелаешь». Это обозначает, что у живого существа сохраняется свобода воли. И никто, как Кришна, не может ее отобрать у живого существа. Вот. И если кто-то не хочет заниматься служением, ну что тут можно поделать, да? Как говорится, сам выбираешь, этот выбор всегда с нами. Вот. Поэтому вот эти два фактора. Кто хочет, тому Кришна поможет. Кто не хочет, тому никто не способен помочь совершенно. Да, служение это то, что больше всего смущает. Больше всего смущает. Когда людям просто говоришь о душе, о карме, о гунах, нормально воспринимают, даже перерождение нормально воспринимают. Я вот замечал по опыту проповеди. Вот, просто рассказываешь им ведический взгляд на мир, как здесь все устроено. Отлично, все здорово, нормально, соглашается. Когда начинаешь говорить о теперь что же делать со всем этим? Вот есть источник, вот есть Кришна, и у нас есть тенденция кого-то любить, кому-то служить, может быть, сказать, попробовать обратить все эти наши свои склонности на Бога. Начинается ропот. Не все принимают эти идеи, мало кто принимает эти идеи. То есть пока говоришь просто ведическим языком на материальном мире, там разные планетные системы, душа, тело, сознание, гуны, карма, перерождение, все хорошо. Только скажешь о Кришне и о необходимости служить ему, предаться, сразу оп, блок, это уже врожденное неприятие. Многие люди интересуются этой философией, но немногие, как мы видим, воплощают ее на практику. Почему? Что это такое? Человек не готов, потому что это обозначает на 180 градусов изменить свою судьбу, весь вектор вообще, всю концепцию жизни, да, из наслаждающегося, идеи наслаждающегося, я в центре, это встать и уступить место центральное. Знаете, мы с рождения строим свою маленькую империю. Я в центре. Это концепция эгоцентрическая. То есть эго, я нахожусь в центре всего. И я разрабатываю свое поле деятельности, свою маленькую империю, свою дхаму. Где? Здесь, как говорится, моя жена, это моя энергия наслаждения, мои дети, это мои экспансии, полные или частичные, вот, мой дом, это моя дхамма, вот, и я центр всего этого, я стараюсь укрепиться в этой концепции, и вдруг я узнаю, что на самом деле в центре жизни уже, уже находится другая личность. Это означает, что я должен встать и уступить это место. Понимаете? А я к нему настолько прикипел, я настолько опустил корни глубоко в это место, что я в центре. Вот я уже не могу себе представить, как это кто-то другой будет в центре, а я просто, так сказать, сбоку, скромно буду совершать это служение. То есть это очень болезненно для нашего вот этого «я», ложного эго, да, внутреннего, где мы так много жизней культивировали эту концепцию наслаждающейся, а теперь мне говорят: Кришна наслаждающийся, ты его слуга, ты не будешь несчастлив. Более того, ты будешь более счастлив, когда ты займешь свое естественное положение. Если сейчас пытаешься быть наслаждающимся, управляющим, смотри, сколько у тебя проблем в связи с этим. Потому что реально-то мы не можем ничем чем управлять. Постоянно какие-то, так сказать, вещи выходят из-под нашего контроля. В конце концов, мы не можем ни своим телом управлять, ни своей судьбой управлять, ни временем управлять. Вот. До какого-то момента, может быть, у человека более или менее неплохо идут дела. Бывают такие периоды, когда более-менее неплохо. Но это не обозначает, что все происходит так, как мы хотим. И в конце концов, материальная ситуация полностью выйдет из-под нашего контроля, и это тело, и эту ситуацию, которую мы так долго строили всю жизнь, все равно придется оставить. И мы уже не сможем ничего здесь поделать. Да? И наше будущее непредсказуемо, мы не знаем, что там будет. Единственный способ сделать свое будущее предсказуемым, это либо заниматься чистой кармой, как кармаканда. Вот мы разбирали 8 главе Бхагавад-гиты, как они, занимаясь ритуалом кармаканды, отправляются на райские планеты с гарантированным обратным билетом. Как это можно сделать так, чтобы потом предсказуемо они опять родятся людьми и опять все будет у них хорошо. Это либо четкой технологией кармаканды нужно заниматься, либо необходимо заниматься чистым преданным служением. В таком случае наше будущее тоже более или менее предсказуемо, что мы пойдем к Кришне. Во всех остальных случаях совершенно непонятно, как говорится, те, кто до смерти не достигли отречения, в следующей жизни вкушают плоды благоприятные, неблагоприятные, смешанные. Все. И что это будет там за коктейль, винегрет, понравится он нам или нет, еще неизвестно. Вот поэтому вот эта идея, называется, предаться Богу, довольно, она, с одной стороны, очень полезная таковая, да, непосредственно, вот, но она настолько сильно расходится со всеми концепциями, что мы исповедовали раньше, требует очень большая решимость, чтобы так действовать. Либо люди продолжают свое преданное служение с прошлой жизни, для них это естественно, да, нелегко принимают преданное служение. А если человек впервые после долгого перерыва с этим столкнулся, долго не служил Кришне, это битва в его сердце, это такая борьба сомнений, это сложно очень. Поэтому мы видим, и Кришна прекрасно понимает, он говорит, что из многих тысяч живых существ немногие стремятся к совершенству, а достигшие совершенства едва ли один воистину знает меня. Вот, то есть это редкий случай сам по себе. Заранее нас предупредил об этом. Вот, поэтому многие-многие жизни, Бахунам, Джанманам, Антея, полное знание развития, знание Кришны как причины, всех причин. И когда я понял, да, что я со всех сторон окружен, везде энергия Кришны, везде его закон, да? Как на территории страны, куда бы вы ни пошли, везде действует закон, если куда вы денетесь. Да? Кришна говорит, подобно тому, как могучий ветер, дующий повсюду, всегда остается в небе, все живые существа всегда пребывают во мне. Куда вы денетесь от закона Бога? Никуда. Да? И когда человек после многих моих рождений и смертей действительно развил такое знание, что вы окружены, поэтому что остается? Сдавайтесь. Все, сдавайтесь, вы окружены, сопротивление бесполезно. Вот если человек это понял очень глубоко, он много раз пытался, нет, я еще попробую, может быть здесь, а может быть тут у меня Кришна не достанет, а может быть все-таки возможно. И когда по всем фронтам он потерпел поражение, все, Кришна ему говорит, сдавайся, ты окружен, предавайся, все, surrender, сдавайся. Он говорит, все, Кришна, вот такой гьянаван, обладающий знанием, он говорит, такой гьянаван, вам пропадет, я предается мне. Да? Но что говорит Кришна? Самагатма Сутурлабха. Редко встречается такая великая душа. Очень редко, когда человек, идущий путем гьяны, знания, развивает в себе такое знание, и вследствие это знание становится вдруг преданным. Как правило, преданными становятся под воздействием милости других преданных, которые просто, так сказать, идут и всех цепляют. Давай, пойдем, хоть как-то тебе сказать. И человек, которого они коснулись, как-то запятнали слегка, вот, заразили, скажем так, чихнули на него, да, и эта бацилла преданного служения попала, и она может там годы жизни, у нее такой инкубационный период может быть долгий. Вот, и потом, в конце концов, бум! Его вдруг пробило, еще какая-нибудь встреча или еще что-то такое, и начинается это. Как у некоторых болезней инкубационный период годами может длиться. Понимаете? Только потом при благоприятных обстоятельствах как-то проявляется. В действительности говорится, что в нас есть практически все болезни. Все, да? Но для того, чтобы они в потенциальной форме, для того, чтобы они проявились, необходимы условия. Почему, например, люди зимой начинают больше болеть? Не то, чтобы там больше стало какой-то инфекции летать. Нет, на самом деле эта инфекция тоже на холода боится. Вот. Ее, наоборот, меньше в окружающей среде. Но это все в нас сидит. Но просто переохлаждение, ветра, там эти доши выходят из равновесия. И поэтому все, что есть внутри, легче нас хватает. Это все есть внутри, понимаете? Поэтому, когда неблагоприятная ситуация, раз, нас схватила эта болезнь. Раньше бы мы без проблем с этой инфекцией старались, но когда организм ослаблен, или там охлажден зимой, и витаминов не хватает, или еще чего-то, тогда вот такие вот вещи происходят. Вот. Точно так же в нас есть потенциально и материальное существование со всеми его проблемами, в нас есть и тенденция к духовной жизни, потому что мы пограничное живое существо, да? Мы можем служить Кришне, мы можем служить в материальном мире, Майе. Это наш выбор. Под влияние, чем больше попадаем, тем мы, вероятно, всего будем заниматься. Вот. Но ни то, ни другое не лишает нас свободы. Свобода желания всегда остается у нас. Понять, что знание является вспомогательным фактором. И знание обладает каким-то смыслом тогда, когда оно помогает нам укрепиться в преданном служении. Бхагавата гьяна, божественное знание, которое помогает в преданном служении укрепиться. Если мы в таком духе используем свою тенденцию к гьяне, тогда в этом нет проблем. Это необходимое знание. Если знание как таковое нас интересует без прикладного преданного служения, тогда это не принесет должного какого-то плода. Или, может быть, просто мы будем созревать в преданном служении дольше. Вот, с одной стороны, мы получали глубочайшую философию. На самом деле, если когда-нибудь переведут на русский язык Шат Сандарбхи, шесть Сандарбхи, Джива Госвами, вы там столкнетесь вообще, ну, с потрясающей, вообще глубокой философией. Вот, Джива Госвами до сих пор считается непревзойденным философом, вообще потрясающей силой философом. С ним никто не мог спорить вообще. То есть он любого поломал. Логика, знание писаний фантастическое Джива Госвами было. И он написал эти 6 сандарп. Вот. Это все о Кришне, но это очень философским языком. Очень философским языком написано. И я, честно говоря, взял какую-то, помню, там в Индии так открыл, на английском языке они есть, это все 6 сандарп. Вот. Я так попробовал почитать, и я прочитал пол страницы, и мне стало тяжело, честно говоря. Вот, я подумал, что это, наверное, не для моего ума философия, очень сложно, очень тяжело. Вот. А с одной стороны, есть глубочайшая философия, которая может удовлетворить запросы самого-самого вообще изысканного философа, который там любит всякие разные вещи. С другой стороны, мы знаем, что преданное служение очень просто. Вот Кришна, вот я. Просто заниматься служением, нет никаких проблем. Вот. Но люди бывают разные. Одни люди такие очень простые, бесхитростные и достаточно очищенные, для них нет никаких проблем. Просто служат Кришне, счастливы этим. Другие люди с более закрученными мозгами, и для того, чтобы расплести все эти извилины, там, порой нужна такая философия. Они так просто не сдадутся. Их надо убедить. Их надо убедить философски. И для них, может быть, вот там стандарты Джива Госвами там нужны и так далее. То есть все есть, и то, и другое. Что касается какой-то дополнительной литературы. Вот эта дополнительная литература может изучаться специалистами в разных областях, которые на чем-то там они специализируются. Для менеджеров, ну там Артха Шастра, пожалуйста, существует. Для брахманов Харма Шастры свои. Вот. То есть есть специальная литература, ведическая какая-то там и прочие вещи. Но суть в том, что это никогда не должно затмевать самого главного. То есть ведическая культура очень богата с материальной точки зрения также. Для здоровья неплохо знать язы аюрведы, это никому не повредит. Но это не является глав аюрведы, то, что связано с телом. Как жить так, чтобы тело как можно меньше болело. Вот. Но не в этом же цель, правильно? Цель в том, чтобы в конце концов развить свое духовное тело, которое вообще не подвержено болезням. Вот. Поэтому здесь, если мы изучаем по необходимости или по интересу какую-то еще сферу ведической культуры, мы должны помнить, что это не должно занимать первостепенного значения, первостепенной важности в нашей жизни. Вот. И, а чтобы сказать, Кришна был, чувствовался, независимо от того, что бы мы там ни говорили, как привели пример Бхакти Бхавасами, для этого нужна просто чистота сердца. Вот. И тогда, может быть, даже человек не говорит о Кришне, вы просто будете чувствовать его, как гопи шли, когда Кришна убежал от них, когда они загородились. Мы самые исключительные, мы самые красивые. Кришна выпал нас, они танцевали с ним ночью при луне в лесу Вриндавана. И Кришна почувствовал их гордость и исчез с танца раса. И они побежали его искать. Кришна, Кришна, везде. Они спрашивали деревья, цветы, где Кришна, где Кришна. И в каком-то месте они остановились. Он здесь только что был. Они поняли по запаху. Здесь был запах тела Кришны. Потрясающие ароматы такие исходят из его тела. Кришны не видно было, но по запахам они поняли, что он только что здесь был. Вот. Точно так же, кто-то может говорить прямо, кто-то может не говорить прямо, но если Кришна присутствует, и наши чувства в какой-то степени очищены, то мы почувствуем Кришну. Вот. Поэтому только чистое преданное служение привлекает Кришну. Мы знаем, один из аспектов преданного служения на уровне чистого преданного служения, это признаков, вернее, называется Кришна Акаршани, то есть то, что привлекает Кришну. Когда Кришна привлекается, где-то куда-то он приходит, вот, то естественно чувствуется, что он здесь есть. Вот, поэтому, если мы развиваем в себе чистые мотивы служения, то это то, что привлекает Кришну. А когда Кришна куда-то пришел, то все это чувствуют. Ну, не все, может быть, но те, чьи чувства подготовленные, чувствовали это. Поэтому чистое преданное служение – это самое главное в нашей жизни. Все остальное по мере необходимости. Что-то нужно кому-то там по специальности, по нужде, как-то еще там для каких-то мирских, может быть, дел, потому что, к сожалению, невозможно избавиться пока от тела и от необходимости какое-то время еще жить в этом материальном мире. Вот поэтому какие-то ведические науки тоже могут помочь. Спасибо.